Константин Паустовский, «Великий сказочник». Рассказ. Продолжение. Что говорить? Приморская зима, ковры снега, треск огня в печах и сияние зимней ночи – все это располагает к сказке. А может быть, толчком к тому, что Андерсен стал сказочником, послужил один случай на улице в Копенгагене. Маленький мальчик играл на подоконнике в старом копенгагенском доме. Игрушек было не так уж много, несколько кубиков, старая бесхвостая лошадь из папье-маше, много раз уже выкупанная и потому потерявшая масть, и сломанный оловянный солдатик. Мать мальчика, молодая женщина, сидела у окна и вышивала. В это время в глубине пустынной улицы со стороны старого порта, где покачивались в небе реи кораблей, показался высокий и очень худой человек в черном. Он быстро шел, несколько скачущей неуверенной походкой, размахивая длинными руками, и говорил сам с собой. Шляпу он нес в руке, и потому был хорошо виден его большой покатый лоб, орлиный тонкий нос и серые сощуренные глаза. Он был некрасив, но изящен и производил впечатление иностранца. Душистая веточка мяты была воткнута в петлицу его сюртука. Если бы можно было прислушаться к бормотанию этого незнакомца, то мы бы услышали, как он, чуть нараспев, читает стихи. «Я сохранил тебя в своей груди, о, роза нежная моих воспоминаний». Женщина за пяльцами подняла голову и сказала мальчику: «Вот идет наш поэт, господин Андерсен. Под его колыбельную песню ты так хорошо засыпаешь». Мальчик посмотрел из-под лобья на незнакомца в черном, схватил своего единственного хромого солдатика, выбежал на улицу, сунул солдатика в руку Андерсену и тотчас убежал. Это был неслыханно щедрый подарок. Андерсен понял это. Он воткнул солдатика в петлицу сюртука рядом с веточкой мяты, как орден, потом вынул платок и слегка прижал его к глазам. Очевидно, недаром друзья обвиняли его в чрезмерной чувствительности. А женщина, подняв голову от вышивания, подумала, как хорошо и вместе с тем, как трудно было бы ей жить с этим поэтом, если бы она могла полюбить его. Вот говорят, что даже ради молодой певицы Дженни Линд, в которую он был влюблен, все звали ее «Ослепительной Дженни», Андерсен не захотел отказаться ни от одной из своих поэтических привычек и выдумок. А этих выдумок было много. Однажды он даже придумал прикрепить к матче рыбачьей шхуны Иолову арфу, чтобы слушать ее жалобное пение во время угрюмых северо-западных ветров, постоянно дующих в Дании. Андерсен считал свою жизнь прекрасной и почти безоблачной, но, конечно, лишь в силу детской своей жизнерадостности. Эта незлобивость по отношению к жизни обычно бывает верным признаком внутреннего богатства. Таким людям, как Андерсен, нет охоты растрачивать время и силы на борьбу с житейскими неудачами, когда вокруг так явственно сверкает поэзия, и нужно жить в ней, жить только ею, и не пропустить то мгновение, когда весна прикоснется губами к деревьям. Как бы хорошо никогда не думать о житейских невзгодах, что они стоят по сравнению с этой благодатной, душистой весной. Андерсену хотелось так думать и так жить, но действительность совсем не была милостива к нему, как он того заслуживал. Было много, слишком много огорчений и обид, особенно в первые годы в Копенгагене, в годы нищеты и пренебрежительного покровительства со стороны признанных поэтов, писателей и музыкантов. Слишком часто, даже в старости, Андерсену давали понять, что он бедный родственник в датской литературе и что ему, сыну сапожника и бедняка, следует знать свое место среди господ советников и профессоров. Андерсон говорил о себе, что за свою жизнь он выпил не одну чашу горечи. Его замалчивали, на него клеветали, над ним насмехались. За что? За то, что в нем текла мужицкая кровь, что он не был похож на спесивых и благополучных обывателей, за то, что он был истинный поэт, Божьей милостью, был беден, и, наконец, за то, что он не умел жить». Неумение жить считалось самым тяжелым пороком в филистерском обществе Дании. Андерсон был просто неудобен в этом обществе. Этот чудак, этот, по словам философа Киркегора, оживший смешной поэтический персонаж, внезапно появившийся из книги стихов и забывший секрет, как вернуться обратно на пыльную полку библиотеки. «Все хорошее во мне топтали в грязь», — говорил о себе Андерсон. Говорил он и более горькие вещи, сравнивая себя с тонущей собакой, в которую мальчишки швыряют камни, но не из злости, а ради пустой забавы. Да, жизненный путь этого человека, умевшего видеть по ночам свечение шиповника, похожее на мерцание белой ночи, и умевшего услышать воркотню старого пня в лесу, не был усыпан венками. Андерсон страдал жестоко, и можно только преклоняться перед мужеством этого человека, не растерявшего на своем житейском пути ни доброжелательства к людям, ни жажды справедливости, ни способности видеть поэзию всюду, где она есть. Он страдал, но не покорялся. Он негодовал, он гордился своей кровной близостью к беднякам, крестьянам и рабочим. Он вошел в рабочий союз и первый из датских писателей начал читать рабочим свои сказки. Он становился ироничен и беспощаден, когда дело касалось пренебрежения к простому человеку, несправедливости и лжи. Рядом с детской сердечностью в нем жил едкий сарказм. С полной силой он выразил его в своей великой сказке о голом короле. Когда умер скульптор Торвальдсен, сын бедняка и друг Андерсена, то Андерсену была невыносима мысль, что за гробом великого мастера впереди всех будет напыщенно шествовать датская знать. Андерсон написал кантату на смерть друга. Он собрал на похороны детей бедняков со всего Амстердама. Эти дети шли цепью по сторонам похоронной процессии и пели кантату Андерсона, начинавшуюся словами: «Дорогу дайте гробу беднякам, из их среды почивший вышел сам». Андерсон писал о своем друге-поэте Ингемане, что тот разыскивал семена поэзии на крестьянской земле. С гораздо большим правом эти слова относятся к самому Андерсону. Он собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков. Были годы трудного и унизительного учения, когда Андерсону приходилось сидеть в школе за одной партой с мальчиками, бывшими моложе его на много лет. Были годы душевной путаницы и мучительных поисков своей настоящей дороги. Сам Андерсон долго не знал, какие области искусства сродни его таланту. «Как горец вырубает ступеньки в гранитной скале», — говорил о себе под старость Андерсон, — «так я медленно и тяжело завоевывал свое место в литературе». Он толком не знал свои силы, пока поэт Ингеман не сказал ему шутя: «Вы обладаете драгоценной способностью находить жемчуг в любой сточной канаве». Эти слова открыли Андерсону самого себя. И вот на 23-м году жизни вышла первая подлинно андерсоновская книга «Прогулка на остров Амагер». В этой книге Андерсон решил, наконец, выпустить в мир пестрый рой своих фантазий. Легкий трепет восхищения перед невидимым до тех пор поэтом прошел по Дании. будущее становилось ясным. На первый же скудный гонорар от своих книг Андерсен устремился в путешествие по Европе. Беспрерывные поездки Андерсена можно с полным правом назвать путешествиями не только по земле, но и по своим великим современникам. Потому что где бы Андерсен ни был, он всегда знакомился со своими любимыми писателями, поэтами, музыкантами и художниками. Такие знакомства Андерсен считал не только естественными, но просто необходимыми. Блеск ума и таланта великих современников Андерсена наполняли его ощущением собственной силы. В длительном волнении, в постоянной смене стран, городов, народов, в удивительных встречах и не менее удивительных размышлениях прошла вся жизнь Андерсена. Он писал всюду, где его заставала жажда писать. Кто сочтет, сколько царапин оставило его острое, торопливое перо на оловянных чернильницах и гостиницах Рима и Парижа, Афин и Константинополя, Лондона и Амстердама. Я упомянул о торопливом пере Андерсена. Придется на минуту отложить рассказ о его путешествиях, чтобы объяснить это выражение. Андерсен писал очень быстро, хотя потом долго и придирчиво правил свои рукописи. Писал же он быстро потому, что обладал даром импровизации. Андерсен был чистым образцом импровизатора. Импровизация – это стремительная отзывчивость поэта на любую чужую мысль, на любой толчок извне, немедленное превращение этой мысли в потоки образов и гармонических картин. Она возможна лишь при большом запасе наблюдений и великолепной памяти. Свою повесть об Италии Андерсен написал как импровизатор, поэтому он и назвал ее этим словом «импровизатор». И, может быть, глубокая и почтительная любовь Андерсена к гении объяснялась отчасти тем, что в немецком поэте Андерсен видел своего собрата по импровизации. Но вернемся к путешествиям Христиана Андерсена. Первое путешествие он совершил по Каттегату, заполненному сотнями парусных кораблей. Это была очень веселая поездка. В то время в Каттегате появились первые пароходы Дания и Каледония. Они вызвали ураган негодования среди шкиперов парусных кораблей. Когда пароходы, надымив на весь пролив, смущенно проходили сквозь строй парусников, их подвергали неслыханным насмешкам. Шкиперы посылали им в рупор самые отборные проклятия. Их обзывали трубочистами, дымовозами, копчеными хвостами и вонючими лоханками. Эта жестокая морская распря очень забавляла Андерсена. Но плавание по Каттегату было не в счет. После него начались настоящие путешествия Андерсена. Он много раз объездил всю Европу, был в Малой Азии и даже в Африке. Он познакомился в Париже с Виктором Гюго и великой артисткой Рошель, беседовал с Бальзаком, был в гостях у Гейне. Он застал немецкого поэта в обществе молоденькой прелестной жены-парижанки, окруженной кучей шумных детей. Заметив растерянность Андерсена, сказочник втайне побаивался детей. Гейне сказал: «Не пугайтесь». Это не наши дети, мы их занимаем у соседей. Дюма водил Андерсена по дешевым парижским театрам, а однажды Андерсен видел, как Дюма писал свой очередной роман, то громко переругиваясь со своими героями, то покатываясь от хохота. Вагнер, Шуман, Мендельсон, Россини и Лист играли для Андерсена свои вещи. Листа Андерсен называл «духом бури над струнами». В Лондоне Андерсен встретился с Диккенсом. Они посмотрели друг другу в глаза. Андерсен не выдержал, отвернулся и заплакал. То были слезы восхищения перед великим сердцем Диккенса. Потом Андерсен был в гостях у Диккенса, в его маленьком доме на взморье. Во дворе заунывно играл шарманщик-итальянец, за окном в сумерках блестел огонь маяка, мимо дома проплывали, выходя из Темзы в море, неуклюжие пароходы, а отдаленный берег реки, казалось, горел, как торф, то дымили лондонские заводы и доки. «У нас полон дом детей», — сказал Диккенс Андерсону, хлопнул в ладоши, и тотчас несколько мальчиков и девочек, сыновей и дочерей Диккенса, вбежали в комнату, окружили Андерсона и расцеловали его в благодарность за сказки. Но чаще всего и дольше всего Андерсон бывал в Италии. Рим стал для него, как и для многих иностранных писателей и художников, второй родиной. Однажды Андерсон проезжал в дилижансе по Италии. Была весенняя ночь, полная крупных звезд. В дилижанс село несколько деревенских девушек. Было так темно, что пассажиры не могли рассмотреть друг друга. Но, несмотря на это, между ними начался шутливый разговор. Да, было так темно, что Андерсон заметил только, как поблескивали влажные зубы девушек. Он начал рассказывать девушкам о них самих. Он говорил о них как о сказочных принцессах. Он увлекся, он восхвалял их зеленые загадочные глаза, душистые косы, рдеющие губы и тяжелые ресницы. Каждая девушка была по-своему прелестна в описании Андерсона и по-своему счастлива. Девушки смущенно смеялись, но, несмотря на темноту, Андерсон заметил, как у некоторых из них блестели на глазах слезы. То были слезы благодарности доброму и странному попутчику. Одна из девушек попросила Андерсона, чтобы он описал им самого себя. Андерсон был некрасив, он знал это, но сейчас он изобразил себя стройным, бледным и обаятельным молодым человеком с душой, трепещущей от ожидания любви. Наконец, дилижанс остановился в глухом городке, куда ехали девушки. Ночь стала еще темнее. Девушки расстались с Андерсоном, причем каждая горячо и нежно поцеловала на прощание удивительного незнакомца. Дилижанс тронулся. Лес шумел за его окнами, фыркали лошади, и низкие итальянские созвездия пылали над головой. И Андерсон был счастлив так, как, может быть, еще никогда не был счастлив в жизни. Он благословлял дорожные неожиданности, мимолетные и милые встречи. Италия покорила Андерсона. Он полюбил в ней все. Каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые мраморные фасады зданий, оборванных смуглых детей, померанцевые рощи, отцветающий лотос Венецию, статую Латерана, осенний воздух, холодноватые пьянящие мерцание куполов над Римом, старинные холсты, ласкающие солнце, и то множество плодотворных мыслей, которые рождала Италия в его сердце. Умер Андерсон в 1875 году. Несмотря на частые невзгоды, ему выпало на долю подлинное счастье быть обласканным своим народом. Я не перечисляю тут всего, что написал Андерсон, вряд ли это нужно. Я хотел только набросать беглый облик этого поэта и сказочника, этого обаятельного чудака, оставшегося до самой своей смерти чистосердечным ребенком, этого вдохновенного импровизатора и ловца человеческих душ, и детских, и взрослых. Он был поэтом бедняков, несмотря на то, что короли считали за честь пожать его сухощавую руку. Он был простонародным певцом. Вся его жизнь свидетельствует о том, что сокровища подлинного искусства заключены только в сознании народа и нигде больше. Поэзия насыщает сердце народа, подобно тому, как мириады капелек влаги насыщают воздух над Данией. Поэтому говорят, нигде нет таких широких и ярких радуг, как там. Пусть же эти радуги почаще сверкают, как многоцветные триумфальные арки над могилой сказочника Андерсена и над кустами его любимых белых роз. 1955 год. С вами была Лариса Михайлова.